С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Европе сегодня отмечают День Победы над фашизмом. В Таллине на новом месте будет торжественно открыт памятник советскому солдату, перенос которого вызвал массовые волнения в эстонской столице. На Украине сегодня важный этап в преодолении политического кризиса. Парламент страны соберется в старом составе, чтобы попытаться назначить дату внеочередных выборов. Скандалы с воинскими мемориалами в Санкт-Петербурге. Почему оказалась практически разворована экспозиция форта «Красная горка» и действительно ли власти хотят построить подземную парковку на Марсовом поле? Ну а кроме этого, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Сегодня в Европе отмечают День Победы над фашизмом. В Таллине сегодня же на военном кладбище откроют памятник советским воинам, перенесенный из центра города. В церемонии примут участие официальные эстонские лица. Впрочем, этот жест властей, скорее всего, не повлияет на планы противников политики эстонского правительства прийти 9 мая к холму Тынисмяги, к месту бывшего расположения памятника бронзовому солдату. Не исключено, что в центре Таллина произойдут новые стычки между представителями русскоязычной диаспоры и полицией. Будем следить за развитием событий, а сейчас на прямую связь с нашей студией вышел председатель Комитета по международным делам Госдумы России Константин Косачев. Доброе утро, Константин Иосифович.
Здравствуйте.
Скажите, вот для вас сегодняшним торжеством на военном кладбище Таллина российско-эстонский конфликт будет исчерпан или нет? Ведь участие официальных лиц в открытии памятника на новом месте можно назвать настоящим примирительным жестом.
Во-первых, я бы не стал описывать происходящее как российско-эстонский конфликт. Это прежде всего конфликт внутри эстонский, между теми, для кого память о победе над фашизмом священна, и теми, кто пытается эту ситуацию разыгрывать в современных политических целях. Это первое. Второе, я не считаю, что сегодняшняя акция является акцией примирения. Примирением было бы цивилизованное, спокойное, сдержанное, последовательное отношение к памятнику на Тынисмяге. Возможно, в конечном итоге стороны бы согласились с идеей его переноса, но это должно было бы стать предметом согласия, общественного согласия в Эстонии. А так как это было проведено, таким, естественно, согласием не является. Наоборот, акции эстонских властей еще больше раскололо эстонское общество, и то, что сегодня часть этого общества празднует свой праздник, а завтра другая часть общества будет праздновать свой праздник, говорит о том, что этот раскол только углубился, и этот раскол, безусловно, на совести эстонских властей.
Ну, вот даже если считать этот конфликт внутриэстонским, нельзя не согласиться с тем, что он вызвал довольно резкую реакцию именно в России, и эту реакцию многие наблюдатели называют не иначе, как политической истерией. Ну, имея в частности в виду, например, акции протеста молодежных организаций около эстонского посольства. Вы согласны с таким определением?
Я, безусловно, не согласен с термином «политическая истерия». Мы очень спокойно на протяжении ряда месяцев, как только появились злополучные законопроекты, предупреждали наших эстонских партнеров, что ситуация будет развиваться именно таким образом. Более того, мы говорили о том же самом нашим партнерам в Европейском Союзе, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Совете Европы. И наши сигналы были проигнорированы, исходя из ложных соображений корпоративной солидарности. Эстония, вот вроде бы она своя, а России нет. И мы видим, чем это кончилось. Это кончилось массовыми беспорядками. Другое дело, что я глубоко переживаю и по поводу событий в Москве. Я считаю, что действия наших молодежных организаций были чрезмерными. И они, к сожалению, дали повод всем тем, кто сейчас пытается защитить Эстонию, увести дискуссию и начать обсуждать, а вот как действовала молодежь в Москве вокруг эстонского посольства. Эта тема действительно существует, и я считаю, что Россия, безусловно, должна была с самого начала обеспечивать безопасность и создавать возможность нормального функционирования для эстонского посольства при любых обстоятельствах. Это наше обязательство по Венской конвенции о дипсношениях. Но еще раз, это часть проблемы, причем маленькая часть проблемы. А проблема значительно шире, и проблема все-таки заключается в том, что эстонские власти изначально затеяли всю эту акцию как акцию сноса памятника оккупации. Вот это было неприемлемой позицией. Я могу только высказывать удовлетворение тем, что сейчас эта тема совершенно не будируется эстонскими властями. Вот сегодня впервые правительство Эстонии возложит цветы к бронзовому солдату, чего не делалось ни разу все последние годы, то есть какие-то подвижки в сознании эстонских радикалов также происходят. Но все это, повторю еще раз, можно было делать совершенно иначе, не провоцируя тех, кто хранит память о победе на вот эти вот действия.
Спасибо, Константин Иосифович. На прямой связи с нашей студией был депутат Госдумы России, председатель Комитета по международным делам Константин Косачев. О ситуации в Эстонии, о том, как дальше могут развиваться события, начало которых было вызвано переносом памятника советскому солдату, я поговорил с экспертом, преподавателем Таллинского государственного университета и членом Союза журналистов Эстонии Виталием Белобровцевым. Памятник перенесен. Сегодня, в день, когда в Европе отмечают победу над фашизмом, он будет торжественно открыт с участием эстонских официальных лиц. Со стороны кому-то может показаться, что конфликт в эстонском обществе исчерпан, но на самом деле существует мнение, что все только начинается, поскольку в корне событий в Эстонии именно проблема интеграции русскоязычного населения, проект, который эстонские власти, по мнению многих экспертов, провалили. Так ли это?
Действительно, очень много экспертов и обозревателей говорит о том, что интеграция – это денежный пузырь, который в ночь 26 на 27 апреля лопнул, и правительство сейчас пытается найти остатки его. Ибо настроение в обществе достаточно напряженное, события, вероятно, еще не закончились. Правительство готово к новым каким-то выступлениям, пока непонятно каким, вероятно, 9 мая. Возможно, 8 мая то, что организовано на военном кладбище, каким-то образом сгладит ситуацию. И таких резких выступлений, какие были 26 и 27 апреля, больше не будет. Но в любом случае 9 мая люди пойдут к тому месту, на котором стоял памятник бронзовому солдату. И, конечно, полиция будет охранять это место, и людей предупредили. Не совсем, может быть, внятно, но предупредили, что полиция будет вести себя достаточно, как говорит правительство, адекватно. Сейчас на территории города и в его окрестностях запрещены общественные собрания. Если, скажем, сразу после 26-27 апреля правительство считало, что выступили против него мародеры, которые разгромили центр города Таллина, сейчас, когда первые отголоски каких-то анализов уже прозвучали и в прессе, и в эфире, и аналитики что-то начинают говорить. Выясняется, что картина была не такой однозначной, какой хотело нарисовать ее наше правительство. Оно несколько сменило, как мне кажется, концепцию, и теперь говорит больше о том, что события на Тынисмяге у бронзового солдата 26-27 апреля были спровоцированы из России. И руководили людьми российские какие-то эмиссары, и имена этих эмиссаров они собираются назвать. Вот такая на сегодня ситуация у нас в Эстонии.
Еще один компонент, которого, по мнению многих обозревателей, недостает для решения проблемы, это признание России преступлений советской армии, но на занятых ей территориях, в том числе в Эстонии. Можно ли сказать, что пока Москва вообще не будет говорить об этой теме, нельзя ожидать каких-то существенных изменений и в политике, например, в данном случае официального Таллина?
Здесь трудно сказать. Дело в том, что в Эстонии в последнее время тщательно переписывается, как мне кажется, история Второй мировой войны. И переписывается она в угоду национально-радикальным партиям, которые считают, что люди эстонские, которые воевали в составе дивизии, скажем, СС, они занимались освобождением Эстонии от российских захватчиков, или советских захватчиков, точнее будет. Но под этим соусом вымарывается всякое участие Советского Союза в борьбе с фашистской Германией, во всяком случае на территории Эстонии. И получается, что Эстония по этой концепции была как бы чуть ли не экстерриториальным государством, где шла не Вторая мировая война, а война за освобождение Эстонии от советских войск. И вот советские войска ее захватили и в дальнейшем оккупировали. Поэтому вся политическая возня, когда историю впрягают в политику, она будет продолжаться достаточно долго, и здесь вряд ли какое-то однозначное отношение будет и с той, и с другой стороны.
Своим мнением о ситуации в Эстонии, о конфликте властей с русскоязычным населением страны, я говорил с преподавателем Таллинского университета Виталием Белобровцевым. Напомню, сегодня в Эстонии, как и во многих странах Европы, на день раньше, чем в России, будут отмечать победу над фашизмом. И к этой теме, Дню Победы, мы вернемся во второй половине нашей программы. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. И напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Турции в результате автомобильной аварии пострадали 12 граждан России. Транспортировка газа из России в Европу пока происходит по резервной ветке. В понедельник газопровод Уренгой-Помары-Ужгород поврежден в Киевской области мощным взрывом. Ответственность за взрыв в иракской провинции Дияла, в результате которого погиб российский журналист Дмитрий Чеботаев, взяла на себя группировка «Исламское государство Ирак». Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Центр современного искусства на территории бывшего московского винного комбината «Винзавод» стал самым модным пространством выставочного сезона. Что это? Московский Сохо или временный квартал для зарабатывания денег? Можно ли сохранить промышленные здания старой Москвы, превращая их в территории современного искусства? Об этом поговорили, собравшись в московском клубе «Квартира 44», ведущая программы «Радио Свобода. Свобода в клубах» Елена Фанайлова, архитекторы Александр Бродский и Дарья Пономарева, искусствоведы и критики Иосиф Бакштейн, Ирина Кулик, Николай Полощенко, художник Олег Кулик. «Свобода в клубе «Квартира 44» сегодня в эфире «Радио Свобода» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Марк.
Я вижу, что накануне 9 мая, когда газеты выходить не будут, большинство публикаций, естественно, посвящены предстоящему Дню Победы.
Да, это одна из центральных тем сегодняшних российских газет. Вот российская газета, например, сообщает о том, что ко Дню Победы Белгород, Орел и Курск первыми в России получили почетные звания городов воинской славы. «Коммерсант» под заголовком «8 мая против 9» пишет: «Русские эстонцы готовы праздновать друг другу назло». Речь идет о том, что в Эстонии уже сегодня празднуют победу над фашизмом, а значит, представители движения посольства Российской Федерации этот день праздником демонстративно не считают. Газета «Известия» публикует большую статью под названием «5 загадок знамени Победы». Вот, в частности, пытается выяснить, например, почему радио сообщило о том, что Знамя Победы над Рейхстагом уже водружено на 12 часов раньше, чем это произошло на самом деле. Теперь историки говорят, что это сообщение надолго сломало всю правдивую картину происходящего, пишет газета. Сначала в прессе, а потом в книгах и фильмах о взятии Рейхстага знамя стали водружать днем. Появление этого радиосообщения объясняется вовсе не идеологическими или политическими мотивами. Ошибку совершило командование 150-й стрелковой дивизии, которая поторопилась и преждевременно доложила наверх о своем успехе. Когда военачальники разобрались с ситуацией, изменить что-либо было уже невозможно. Новость стала жить своей жизнью.
Ну и по печальной уже традиции, я смотрю, что много публикаций посвящены сложной жизни ветеранов войны. Единственное, в чем они могут быть уверены каждый год, это в том, что получат по почте поздравления чиновников и местных властей. А вот решать их проблемы, как всегда, не особо торопятся.
«Цена победителей» — это заголовок из издания «Газета». «День Победы в СССР и России всегда был праздником со слезами на глазах», пишет газета. «Первая причина этих слез — громадные людские потери в Великой Отечественной. Сегодня речь пойдет о второй причине — положении немногих живущих сейчас ветеранов. В праздничные дни ветеранам полагаются пособия и подарки. В нынешнем году по этой статье в пенсионном фонде проходит 227 миллионов рублей или по 180,5 рублей на каждого ветерана».
Спасибо, Вероника. День Победы – главная тема сегодняшних российских газет. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Значит, время для последних спортивных новостей.
Доброе утро. Волейболистки московского «Динамо» второй год подряд стали чемпионками страны. В финальном матче, который состоялся в Москве, они выиграли у соперницы из другого московского клуба ЦСКА 3-1. А победитель другого женского чемпионата России баскетбольного определится в пятом матче в Самаре. Это выяснилось после того, как вчера в четвертом матче финала подмосковный «Спартак» выиграл у самарского ЦСКА 69-60 и сравнял счет в серии до трех побед 2-2. А на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Москве и Мытищах, завершился групповой этап, по итогам которого определились четвертьфинальные пары.
Давайте подробнее остановимся, конечно, на хоккее. Итак, расстановка команд в 1/4 финала ясна.
Да, четвертьфинальные пары составили Россия, Чехия, Швеция, Словакия. Эти встречи пройдут завтра. А также Канада, Швейцария и США, Финляндия. Они сыграют 10 мая, но затем 12 мая пройдут полуфиналы, а главный матч, встреча за третье место, состоится 13-го.
Ну, мне немного странно. Накануне в спортивной прессе я читал не одно мнение о том, что в заключительном групповом матче сборной России якобы лучше уступить шведской команде, чтобы в плей-офф избежать встречи с Чехией, которая считается для нее традиционно неудобным соперником. И напомню нашим слушателям, что последние три матча в таких турнирах плей-офф России проиграла чешской сборной. Ну вот, одержана победа. И сегодня те же газеты в один голос пишут, что так лучше. Как же лучше на самом деле?
Ну, я хочу сказать, что газеты выражают мнение президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который сказал, что вот именно на этом чемпионате у словаков сильнее выглядит нападение, и поэтому сборной России будет выгоднее сыграть в четвертьфинале именно с Чехией. Ну, и на самом деле, я думаю, что, наверное, с любой бы из этих команд матч был достаточно трудным.
Ну и продолжая разговор о хоккее, насколько я помню, сегодня в Москве наконец должен быть подписан договор между НХЛ и Международной федерацией хоккея, к которому Россия уже 2 года отказывается присоединиться. Известно ли что-то о позиции Москвы? Не передумали ли российские хоккейные чиновники? Ну и давайте напомним нашим слушателям о сути этого договора.
Ну, хочу сказать, что соглашение это касается перехода игроков из Европы в национальную хоккейную лигу. В основном вопросы эти финансовые. И сегодня до полуночи все Национальные федерации хоккея должны ратифицировать этот договор, но президент Федерации хоккея Владислав Третьяк заявил, что решение российской стороны, скорее всего, будет отрицательным, оно будет обнародовано в ближайшие 2 часа, и прежде всего российские клубы не устраивают суммы компенсации, 200 тысяч предлагает НХЛ, это для них считается малым. Ну и вторая причина, это то, что игнорируется контракт российских клубов со своими игроками.
Ну а в случае, если Россия не подпишет этот договор, она не будет получать ничего.
Да, и игроки также будут, как и Евгений Малкин, убегать нелегально.
Спасибо, Наталья. Наталья, главное в мире спорта сегодня у Натальи Федотовой. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным политическим событиям. Сегодня Верховная Рада Украины соберется на свое первое заседание с того момента, как президент страны Виктор Ющенко подписал указ о ее роспуске. Главное решение, которого от нее ожидают, назначение даты досрочных парламентских выборов. Именно вокруг этой даты, по мнению экспертов, и будет развиваться дальнейшая политическая интрига на Украине. После того, как Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович достигли принципиальной договоренности о том, что выборы должны состояться. О перспективах развития ситуации на Украине наш корреспондент Владимир Вахненко поговорил с киевским политологом, руководителем Центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым.
Некоторые украинские политики и эксперты уже сомневаются, что достигнутые президентом Ющенко и премьером Януковичем договоренности о досрочных парламентских выборах будут выполнены. Есть ли такие опасения у вас?
Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что это неверное толкование сути переговоров. Дело в том, что к моменту переговоров о решении о необходимости досрочных выборов было принято и президентом, и парламентом. Поэтому по существу, то есть по проблеме досрочных выборов, дискуссия была уже не нужна. Речь шла о другом. У решений президента и в парламентских решениях разная мотивация, разные сроки. Это предполагало разную трактовку легитимности действий всех органов власти. Поэтому вопрос состоял в том, как выйти на общее решение, которое позволит эти выборы провести, чтобы это решение было действительно в правовом поле, как согласовать дату и какие необходимые законодательные процедурные решения, чтобы обеспечить эти выборы. Ну, в частности, речь идет и о необходимости реестра избирателей, потому что по ряду оценок погрешность могла бы составить до 5%, что было бы вообще электоральным преступлением. Речь шла о внесении изменений в закон о выборах, речь шла о необходимости легитимного финансирования выборов и так далее. Но главное, о чем договорились два лидера государства, это о прекращении войны политических решений, то есть подвести черту и выйти на формулу, которая позволит всем сторонам вернуться в конституционное поле и прекратить уличное противостояние, что грозило переходу кризиса власти в социальный кризис.
Дата выборов уже фактически стала поводом для очередного конфликта. Может ли это стать поводом для того, чтобы заблокировать переговоры дальнейшие?
Интрига вокруг даты является интригой в борьбе за влияние на будущий парламент. Для оппозиционных сил критически важно, чтобы эти выборы прошли с сохранением правовой базы указов президента, а не решений Верховного Совета, потому что там есть мотивировка, это критика коалиции. И прошли максимально быстро, то есть если не в июне, то в июле, потому что это сохраняется. сохраняет благоприятный для них информационно-политический фон критики парламента и прочее. Для коалициантов принципиально было важно вернуть статус парламенту, потому что это открывает дорогу к легитимным законодательным решениям о выборах, и выиграть время на осень, потому что по их расчетам это позволяет и в социально-экономическом плане получить большие дивиденды перед избирателями, ну и политически подготовиться. Я думаю, что переговоры о досрочных выборах по сути необратимы, по предмету. Что касается даты, возможно, сейчас переговоры заходят в тупик, потому что очень жесткая позиция и президента, и его политических соратников по вопросу о июле. Но мы уже сейчас видим, что даже если переносить на начало июля, возникают новые, пока еще не спрогнозированные проблемы. Но, во-первых, в любом случае нельзя будет полноценно реализовать законодательное решение, потому что игра с указами заводит ситуацию в тупик. Нужно отменять, нужны новые решения. И второе, июль — это все-таки тихий месяц. Есть проблема просто физической явки избирателей. Поэтому тут возможно после длительных препинаний и затягивания работы рабочей группы все-таки наступит понимание, что не июль, как это решал президент, но и не ноябрь-декабрь, как это решалось в постановлении Верховного Совета, а возможно сентябрь-октябрь — это то время, когда можно просто физически и юридически это организовать.
На состоявшихся в понедельник общественных слушаниях по урегулированию кризиса спикер Верховной Рады Александр Мороз снова призвал к проведению и парламентских, и президентских выборов. Однако партия регионов, судя по заявлениям ее лидеров, от этой идеи уже отказалась.
Даже если сейчас по политическим соображениям переговорные стороны отложат в сторону идею президентских выборов, мотивируя тем, что это обостряет ситуацию, да и процедурно сложно, мы уже никуда не уйдем от того, что и тема досрочных президентских выборов, доверие и недоверие президенту Ющенко будет одним из мейнстримов грядущей избирательной кампании. Потому что как бы сейчас не договорились и какую бы формулу оптимальную не нашли начало избирательной кампании, в любом случае остается открытая проблема политической и правовой оценки решений президента, коллизий, которые возникли вокруг Конституционного суда, и этому тоже должна быть дана адекватная оценка, причем не только правовая, но и моральная. Я думаю, что в любом случае в Украине тема президентских выборов сформулирована, и никуда от нее не уйдешь.
Говорил украинский политолог Андрей Ермолаев. Напомню, сегодня парламент Украины соберется на свое первое заседание с момента указа о его роспуске, подписанном президентом Ющенко, чтобы, в числе прочего, попытаться согласовать дату досрочных парламентских выборов. Вы слушаете «Свободу в 9». Как я уже говорил, через несколько минут мы вернемся к теме празднования Дня Победы в Европе, а через 2 часа ей будет посвящена программа «Час прессы», в которой в прямом эфире встретятся Виктория Карпан, ответственный редактор русского издания газеты «Постимес» по телефону из Таллина, чешский публицист Анатолий Розов по телефону из Брно и политический обозреватель московского «Комсомольца» Михаил Ростовский, ведущая Елена Рыковцева. А во второй половине часа нашей программы о том, как празднуют День Победы в Польше, что значит этот праздник для нового поколения россиян, что на самом деле представляет из себя конференция русистов в Испании, возглавить которую приехала супруга Владимира Путина. Операция «Антишансон» в Екатеринбурге, новости Москвы и Петербурга, скандал вокруг воинского мемориала «Красная горка» и завершит нашу программу столичная афиша на сегодняшний вечер. В Москве 9:30. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
На юге Турции в результате автомобильной аварии пострадали 12 граждан России. По предварительной информации, в понедельник вечером туристический автобус, следовавший в Аланию, врезался в легковой автомобиль, стоявший под светофором. Транспортировка газа из России в Европу пока происходит по резервной ветке. Магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород в Киевской области поврежден мощным взрывом. Ответственность за взрыв в иракской провинции Дияла, в результате которой погиб российский журналист Дмитрий Чеботаев, взяла на себя группировка «Исламское государство Ирак». Чеботаев работал в Ираке по аккредитации от журнала «Русский Ньюсвик». Глава Всемирного банка Пол Вульфовиц нарушил банковские правила, содействуя продвижению по службе своей подруги. Ей была назначена непомерно высокая зарплата. К таким выводам пришла внутренняя комиссия, разбиравшая дело Вульфовица. Вице-президент США Дик Чейни отправился в регион Персидского залива. Цель поездки – заручиться поддержкой арабских лидеров в деле стабилизации ситуации в Ираке и оказать давление на Иран, который отказывается сворачивать ядерную программу. В Сербии спикером парламента избран лидер радикальной партии Томислав Николич. Впервые после падения режима Слободана Милошевича в 2000 году высокий государственный пост, второй по значимости в стране, занял националист. Канада в рамках борьбы с терроризмом выделяет Украине 4,5 миллиона долларов на современное оснащение аэропортов и пунктов погранконтроля. Соглашение было достигнуто на переговорах в Оттаве. В американском штате Канзас, пострадавшем от сильнейших ураганов, не хватает спасательных средств и оборудования для восстановительных работ, заявила губернатор штата Кэтлин Сибелиус. Президент Германии Хорст Келлер отказался помиловать Кристиана Клара, бывшего лидера левоэкстремистской группировки фракции Красной Армии.
Возвращаемся к главной теме нашей программы – Дню Победы, который сегодня, на день раньше, чем в России, отмечает Европа. В Польше сегодняшний день является рабочим, в отличие, например, от Франции. Однако это не отменяет официальных мероприятий, посвященных годовщине Победы во Второй мировой войне. Из Варшавы передает корреспондент «Свободы» Алексей Диковицкий.
Уважаемые жители города Торунь, воспоминания об окончании Второй мировой войны убеждают нас в том, что любое зло когда-то заканчивается. Защита собственного дома и родины – это неприходящая ценность, а сообщество братских народов может состоять только из свободных людей. Во имя этих принципов предлагаем вас принять участие в торжествах. Такое приглашение разместили на официальной интернет-странице власти города Торунь. Официальные торжества обычно ограничиваются возложением венков к памятникам солдат войска польского, жертв гитлеровской оккупации, встречами ветеранов. Подобные мероприятия, скорее, массовыми не назовешь. Проблема заключается в том, что 8 мая 1945 года для одних ветеранов, и здесь речь идет прежде всего о солдатах, созданной в Советском Союзе армии Людовой, был действительно днем окончания войны. Для других, и теперь речь идет о солдатах, подчинявшихся иммиграционному правительству в Лондоне армии Краевой, война продолжалась, поскольку они не хотели согласиться с тем, что Польша оказалась под советским влиянием и не смогла стать, как это было до войны, полностью суверенным государством. Два года назад, когда в России особенно широко отмечалась 60-я годовщина Победы, в Польше разгорелся спор о том, должен ли ехать на торжества в Москву приглашенный Владимиром Путиным тогдашний президент страны Александр Квасневский. Тогда польское общество поделилось практически поровну. Примерно 40% поляков поддерживали Квасневского, который в Москву все же поехал, и столько же наоборот осуждали, заявляя, что Россия не хочет признать трагических последствий пакта Молотова-Риббентропа и отдать должное вкладу поляков в победу над фашизмом, ведь поляки воевали на всех фронтах Второй мировой, создали мощное подполье и не допустили создания коллаборационного правительства. Ялта, конечно, как нередко можно услышать от российских представителей, была благом для Польши. Более того, пакт Молотова-Риббентропа называют пактом оборонительным. Настолько оборонительным, что Советский Союз занял больше территории Польши, чем Германия. Сотни тысяч поляков с захваченных территорий были вывезены в лагеря. Польша ведь не собиралась нападать на Советский Союз. Говорит бывший солдат армии Краевой, а в свободной Польше министр иностранных дел Владислав Барташевский. Во время Второй мировой войны погибли более 6 миллионов граждан Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Насколько важен День Победы для россиян? Об этом жителей Саратова, в основном молодых, спросила корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
День Победы? Значит, то, что победа наша, России, державы наши, то, что мы победили. Никто не победил, а мы победили. Все-таки старики наши молодцы.
Это мой самый любимый праздник. Я каждого 9 мая покупаю 20 цветов. Начиная с 7 лет с сыном, я ходила по проспекту, и как мы увидим, с орденами ветеранов. Я говорю, беги скорее, цветочек. На подбегал так, спасибо за солнце, за небо. Мне так хотелось, чтобы на каждом квартале стояла машина с цветами. Нужно обязательно людей этих благодарить именно за солнце, за небо.
Помимо того, что мы свергли фашизм, мы еще благодаря этому сохранили свое национальное достоинство. И огромная благодарность тому поколению, которое все это сделали для нас.
Лично для меня еще ассоциируется с победой моего деда, который во время войны был в плену, был репрессирован за то, что был в плену. И, к сожалению, не мог рассказывать о войне. Даже вот в эти дни, когда был День Победы, любое упоминание об этом вызывало у него слезы.
У меня такая традиция. Каждый год посещать Соколову гору, принимать там участие в различных акциях, которые могут как-то помочь проведению этому празднику. То есть мы будем собирать мусор, ходить с ребятами. И по телевизору мы смотрим, конечно, всегда вот парад на Красной площади. Но это с детства у меня воспитали.
Прадедушка у меня воевал. Он
не дошел, правда, до конца войны. Он в 45-м году погиб. Каждый год хожу на кладбище, на могилу прадедушки. И для меня это день скорби, день памяти.
День Победы – это праздник освобождения всего мира от идей фашизма, нацизма, различных проявлений нетерпимости. Сейчас видим в странах Прибалтики возрождение националистических, фашистских тенденций. И у нас, в том числе в России, иногда, к сожалению, можно видеть проявление такой нетерпимости. Вот поэтому он сейчас как раз и важен, и приобретает еще более усиленное значение.
В данный момент точно то, что мы ГОС дали первый.
Поздравляем наших ветеранов. Спасибо, что они проявили столько отваги и труда. В это всю душу они вложили. Поздравляем, пусть они живут долго, счастливо.
Для меня лично День Победы – это благодарность прошлому поколению за то, что мы живем той жизнью, которая сейчас есть. И если бы у меня была возможность сложить голову за то, чтобы мои внуки там и потомки жили лучше, я бы это сделал. Я благодарен тем людям, своему деду, в частности, за его подвиг.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, насколько для вас важен День Победы. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Из чего состоит Меркурий? Что нашли американские ученые на дне Лохнесского озера? И в чем корень людского альтруизма? Ответы на эти вопросы в новостях науки, которые представит Ольга Орлова.
Ученые НАСА получили доказательства того, что внутри планеты Меркурий имеется расплавленное ядро. В 70-х годах прошлого века американская станция Маринер-10 впервые измерила магнитное поле этой планеты, что позволило предположить существование внутри нее расплавленного ядра. Но по существующей теории планета была слишком мала, чтобы иметь расплавленное ядро. Однако исследования постоянных 5 лет с привлечением мощных антенн, посылающих радиолокационные сигналы к планете, помогли ученым обнаружить такие колебания в траектории движения Меркурия, которые позволили сделать вывод – ядро планеты не может быть твердым. Американские исследователи из Массачусетского технологического института, выполняющие гидролокационное обследование озера Лохнесс, обнаружили в нем на глубине 98 метров ползающую в иле жабу. Ученые никак не ожидали найти это животное столь глубоко. Они уже закончили сканирование дна озера до самой его глубокой точки в 228 метров и сравнили полученные данные с геологической картой столетней давности. Подробные результаты исследования будут изложены в следующем месяце на конференции в Абердине. Доклад затронет изменения, произошедшие с озером за 100 лет, в том числе будет указано и на подобные глубинные находки в Иле, как результат выбросов, находящейся поблизости гидроэлектростанции. Шотландские психологи из Сент-Эндрюсского университета показали, что в альтруистическом поведении людей биологическое родство не является определяющим. Ученые провели исследования на 137 представителях различных культурных традиций, чтобы выяснить, ради кого люди готовы терпеть боль. Оказалось, что в этих случаях женщины, как правило, распределяют свои усилия между родственниками более ровно, чем мужчины. Женщины также готовы в большей степени терпеть боль ради лучших друзей, чем ради двоюродных братьев и сестер. Экспериментаторы объясняют это либо тем, что во многих странах женщины, как правило, уходят из родительской семьи, либо тем, что они просто более человечны и открыты. Молекулярные биологи преобразовали сложную последовательность белка в музыку, определив музыкальную ноту для каждой аминокислоты. Аминокислоты – это строительные блоки для образования белков. Ученые установили и длительности звучания – четверти, восьмые и половины к трем последовательностям, кодирующим каждую аминокислоту. Услышать, как звучит тот или иной белок, можно на сайте в интернете. Его создатели надеются, что таким образом мини-симфонии вызовут новый интерес к молекулярной генетике и привлекут в нее молодое поколение.
Ольга Орлова и самое интересное из мира науки и технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Группа уральских художников и екатеринбургские законодатели клубной моды открыто выступили против самой распространенной в российской провинции субкультуры – блатного шансона. Екатеринбуржцам предложены несколько способов оградить себя от блатника в радиоприемниках и гопников в ночных клубах. Инициаторы действия говорят не об открытой конфронтации с теми, кто в России живет по понятиям, а о культурной акции. Подробнее екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
Вадим Сулейманов говорит, что возглавляемая им промо-группа «Гопоте нет» получила свое название в шутку. Но такое имя и адрес в интернете уже известны и многое говорят тем, кто знает, чего не хочет.
Мы как бы не стараемся завоевать огромную популярность, то есть мы проводим в основном закрытые мероприятия. Присутствует от 50 до 200 человек. Все могут быть уверены в том, что не будет людей, названных гопниками. Выделяются они, естественно, своим поведением, во-вторых, стилем одежды. Но это не во всех случаях. То есть в основном поведением.
Нежеланные гости этих вечеринок, одеты в спортивные костюмы, называют себя пацанами. Их татуировки говорят на тюремном языке, даже если их обладатели еще не бывали за решеткой. С такими людьми трудно спорить и о музыкальных вкусах, дает понять Вадим Сулейманов.
Вообще, по идее, шансон, конечно, и что-то такое попсовое, знаменитое, песенки наподобие «Бумер» и все такое.
Гопников подробно описали в мини-энциклопедии молодежных субкультур, над которой работали осведомленные в современных реалиях молодые уральские общества и философы. Гопник – это от известного гоп-стоп. Чтобы до гоп-стопа не доходило, этих пацанов лучше избегать вовсе, советует упомянутый толковый словарь. Избегать на практике очень сложно. Гопников в Екатеринбурге слишком много. Здесь их любимая радиостанция надрывается с хрипотцой в каждой второй маршрутке. Это стало источником вдохновения для уральской арт-группы «Куда бегут собаки». Четверо ее участников придумали маломощный генератор радиопомех, настраиваемый на определенную частоту. Свой концептуальный арт-девайс они повезли в Латвию на арт-лагерь, посвященный синтезу техники и творчества на постсоветском пространстве, рассказывает участник арт-группы «Куда бегут собаки» Владислав Булатов.
Некая ностальгия по советским радиоглушилкам. Концепция была такая, что это тоже глушилка, но уже индивидуального применения, когда сам человек может там решать, что ему слушать, что ему не слушать. Потому что раньше этим могло заниматься только государство. Там была некоторая сложность с тем, чтобы поймать какую-нибудь вот такую мерзопакостную радиостанцию и ее заглушить, потому что там радиошансона, естественно, нет. И мы просто сказали, что вот у нас такое устройство, объяснили, в чем проблема. Ну, как бы у нас, почему мы создали это устройство. И они, конечно, искренне не понимали, спрашивали, а почему нельзя просто попросить выключить приемник?
Этот вопрос отсылает обратно к теме, кто такие гопники и что может ответить на предложение сменить радиостанцию даже самый воспитанный поклонник блатных песен. В таких условиях идея противления навязчивой субкультуре не насилием на Урале находит все больше сторонников. Арт-группа «Куда бегут собаки» уже получала предложение о тиражировании своего изобретения. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода в Москве. 9:45 в эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На юге Турции в результате автомобильной аварии пострадали 12 граждан России. Транспортировка газа из России в Европу пока происходит по резервной ветке. В понедельник газопровод Уренгой-Помары-Ужгород был поврежден в Киевской области мощным взрывом. Ответственность за взрыв в иракской провинции Диала, в результате которого погиб российский журналист Дмитрий Чеботарев, взяла на себя группировка «Исламское государство Ирак». Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц нарушил банковские правила, содействуя продвижению по службе своей подруги. Ей была назначена непомерно высокая зарплата. К таким выводам пришла внутренняя комиссия, разбиравшая дело Вулфовица. В Сербии спикером парламента избран лидер радикальной партии Томислав Николич. Впервые после падения режима Слободана Милошевича в 2000 году высокий государственный пост, второй по значимости в стране, занял националист. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Правительство Санкт-Петербурга сегодня попытается в очередной раз утвердить высотный регламент, запретив строительство в центре высотных зданий, а в Москве установят новый памятник маршалу Александру Василевскому. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. Городское правительство должно сегодня рассмотреть вопрос о правилах землепользования и застройки, в том числе и высотный регламент, вокруг которого идут ожесточенные споры. Как заявляют специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству, в районах, примыкающих к историческому центру, предельно допустимая высота зданий должна быть ограничена 100 метрами. Это, в частности, касается района Охты, где планируется построить 300-метровый небоскреб «Газпром-Сити». До этого высотный регламент уже рассматривался на заседаниях правительства 6 раз, но так и не был утвержден из-за споров вокруг проекта «Газпром-Сити». Москва. Памятник маршалу Александру Василевскому планируется установить в Большом Знаменском переулке вблизи здания Министерства обороны. Комиссия при Городской думе по монументальному искусству еще в начале года одобрила возведение памятника Василевскому, однако место его установки не было определено. Кроме того, в мае депутаты Мосгордумы планируют рассмотреть вопрос о создании памятника поэту Александру Твардовскому, конструктору танка Т-34 Михаилу Кошкину и поэту Борису Пастернаку. Петербург. Более 30 детей в детском саду города Никольское Тостинского района Ленинградской области инфицированы туберкулезом. Источником заражения стала медицинская сестра, учреждение, у которой выявлена открытая форма этого заболевания. 2 года она работала, не проходя медосмотров. Родители детей об этом узнали совершенно случайно уже после госпитализации сотрудницы детского сада. А вот как прокомментировал случившийся глава поселения Никольское Андрей Власов.
Ситуация вышла из-под контроля благодаря позиции непосредственно руководителя детского сада и самого медицинского работника. Одна утаила свои проблемы, либо, как рассказывают, она просто не знала, она болела, а чем болела, не знала, ей врачи не ставили правильный диагноз.
В случившемся предстоит разбираться прокуратуре. Заведующая детским садом уже уволена, а дети, у которых реакция МАНТУ оказалась выше нормы, проходят курс химиотерапии. Москва. К 2008 году на Лесной улице уберут трамвайные пути. Вместо трамваев пустят автобусы. Как сообщили в городском правительстве, это позволит улучшить движение транспорта и увеличит пропускную способность магистрали. На демонтаж трамвайных путей из бюджета Москвы будет выделено более 15 миллионов рублей, а на ввод на этих улицах автобусных маршрутов потратят еще около 14 миллионов рублей. Петербург. Сегодня в клубе старинных мотоциклов пройдет необычный байкерский телемост между российскими и американскими ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятие проводится по инициативе членов мемориала советским воинам и американским союзникам посвящается 1941-1945 годы. Это единственный в России мемориал воинам-мотоциклистам. Он представляет собой стену с вечным огнем и закрепленными на ней 39 двигателями от легендарного мотоцикла Harley Davidson, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу и воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Телемост будет продолжаться 2 часа. Новости Москвы и Петербурга. 8 мая. Татьяна Волович.
Продолжая тему воинских мемориалов. В Петербурге и Ленинградской области развивается скандал вокруг воинского мемориала «Красная горка», который является частью так называемого «зеленого пояса славы». От небрежения и отсутствия ухода форт и другие памятники пояса разрушаются, а масло в огонь подлило сообщение о том, что у петербургских властей появился проект по строительству подземной парковки под Марсовым полем. Рассказывает Татьяна Вольская.
Форт «Красная горка» – фортификационное сооружение времен Первой мировой войны, но он защищал Петербург и во время Великой Отечественной на Раненбаумском плацдарме. Там находятся захоронения воинов, 5 орудий и 2 бетонных блиндажа, которые решением исполкома Ленинградской области от 16 мая 1988 года были объявлены памятником регионального значения. Кроме того, мемориал находится под охраной ЮНЕСКО. В 1975-90 годах здесь действовал музей береговой обороны Балтийского флота. Форт находился в ведении Ленинградской военно-морской базы. Конфликт вокруг Красной Горки начался еще в феврале, когда штаб военно-морской базы выдал предписание на разборку и вывоз расположенной здесь артиллерийской техники. Собственно говоря, военные отсюда давно ушли, но не передали форт Ленинградской области. 2 исторических орудия отсюда вывезли еще несколько лет назад. Потом они случайно обнаружились в частном музее в Петербурге. Подмосковье. В конце апреля депутаты местного муниципального совета забили тревогу, поскольку на месте памятника работала тяжелая техника, снимая с постаментов и демонтируя уникальные артиллерийские орудия. Появились сведения, что их собирались вывести в частный музей старинных автомобилей и техники, находящийся в глубине России. Жители поселка Лебяжье выражают возмущение и готовность закрыть собой пушки, защищавшие Ленинград. Возмущен и генеральный директор фонда имени Дмитрия Лихачева Александр Кубок, который считает, что к фортам вообще недопустимо такое отношение.
Они входят в комплекс охранных объектов всемирного наследия. Таковым является Петербург. Я не думаю, что орудие или конкретно движимое имущество является частью объекта ЮНЕСКО. Но это еще не причина, что их можно продавать. То есть это памятники военной техники, которые представляют, конечно, большой интерес.
6 мая начальник службы информации и общественных связей флота капитан первого ранга Игорь Дегало сообщил, как передает информационное агентство РИА Новости, что, цитата, предположительно, предположения, допущенные в материалах СМИ о том, что артиллерийские установки могут быть проданы частным музеям, не имеют под собой никакой почвы. Этот вопрос не рассматривался и не рассматривается, так как является противозаконным. Конец цитаты. В тот же день стало известно о вмешательстве в конфликт вокруг Красной Горки Управления Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу, которое передало в прокуратуру документы по итогам проверки форта, выявившие, что на территории форта начат демонтаж орудий. Местные жители, историки, депутаты считают, что дело не только в торговле музейными ценностями, но и в том, что на территории форта, которая является частью заказника, собираются возвести элитный коттеджный поселок. Но не одну Красную Горку придется защищать тем, кому не безразлична историческая память и облик Петербурга и его пригородов. Угроза нависла над крупнейшим мемориально-парковым комплексом Марсово поле. Возникла идея, чтобы частный компания построила здесь частную подземную парковку, при том, что захороненные здесь жертвы февральской революции и вечный огонь будут перенесены в другое место. Александр Кубок видел проект такой парковки.
Я видел проект одного архитектора, где предполагается построить там парковку, вечный огонь там аккуратненько обкопать, в общем, всячески улучшать этот ансамбль. Хотя останки были похоронены, конечно, не на месте, потому что это произошло после февральской революции. Никакого кладбища там не было. И хорошо, что еще революционеры не зарыли где-нибудь на Дворцовой площади. Но как бы не было безумно, вот эти революционные решения, последовательно тревожить эти прахи революционные, тоже ни к чему. Там проблема не только в останках, не в огне только. Очень большие павильоны требуются, чтобы был въезд на эту парковку, выезд с нее, понимаете, там возникают строения высотой чуть ли не 2 или 3 этажа на Марсовом поле. И там какие-то довольно дикие перемещения памяти. Скажем, Суворов, показалось автором проекта, стоит где-то не на месте. А кроме того, почему же он один? Не добавить ли к нему еще там какого-нибудь Барклая де Соли или Багратиона? Что и сделано. И говорится, что при Павловских казармах в самый раз 4 памятника, а не один. Вот такие вот решения, которые вообще-то игнорирует примерно архитектора Карла Ивановича Рости. Поэтому я, в общем, не поддерживаю эту идею.
Печальна судьба и захоронений павших воинов на Смоленском кладбище. Здесь выгуливают собак, на многих памятниках победителям красуются граффити, нередко нацистского содержания. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в 9». Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы по версии «Радио Свобода» в нашей московской афише сегодня на вторник и на среду, 8 и 9 мая.
Театры. В Московском театре «Школа современной пьесы» долгожданная премьера. Руководитель театра Иосиф Рахельгаус представит на суд зрителей спектакль «Русское варенье», поставленный им по пьесе Людмилы Улицкой. В рамках пасхального фестиваля в Москве на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко продолжаются гастроли Мариинского театра. Он представляет оперу Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в постановке французского режиссера Алена Маратра. За пульт встанет сам Валерий Гергиев. Концерты. В клубе «Китайский летчик Джао Да» сегодня вечером будут звучать песни военных лет в исполнении современных российских групп и музыкантов «Каберне Денёв», «Паперный там» и других. В Московском доме музыки один из самых известных музыкальных коллективов Чехии – оркестр дворца «Жафин» под управлением молодого дирижера Франтишика Прайзлера. А 9 мая здесь же закроется пасхальный фестиваль большим концертом симфонического оркестра «Мариинки», который исполнит произведения Стравинского. Выставки. В музее Владимира Высоцкого на Таганке сегодня открывается выставка, посвященная военной тематике в творчестве певца. На ней впервые будет представлена рукопись Высоцкого 1971 года о военных песнях, конспект его выступлений на радио, которое так и не состоялось. А кроме этого, автографы стихов, расшифровки концертных рассказов, фотографии из кино и театральных ролей Высоцкого. В Государственном историческом музее выставка «Свет предназначения» рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка посвящена 150-летию со дня рождения великого князя Сергея Александровича, того самого московского генерал-губернатора, то есть мэра, согласно сегодняшнего табеля о рангах, который был убит взрывом бомбы, брошенной террористом Каляевым. Однако музей чтит в великом князе не политического деятеля и не мученика новой истории, а тонкого знатока и любителя изящных искусств. Император Александр II основал исторический музей. Его сын Сергей Александрович передал сюда множество экспонатов из своего личного собрания. Еще он руководил комитетом по созданию Музея изящных искусств, ныне прославленный Музей изобразительных искусств имени Пушкина. По понятным причинам в советское время о меценатской деятельности великого князя предпочитали умалчивать, ограничивая список благотворителей только купеческими фамилиями. Теперь этот пробел восполняется.
Кино. На экранах Москвы сегодня и в праздничную среду сразу несколько фильмов на военную тематику. Это картина «Отец» российского режиссера Ивана Сололова, экранизация рассказа Андрея Платонова «Возвращение», в «Элизионе» знаменитое «Падение Берлина» Михаила Чаурелли, в художественном 9 мая «День Победы», снятый в прошлом году режиссером Федором Петрухиным. Кроме этого, рекомендуем в широком прокате новый фильм культового американского режиссера Дэвида Линча «Внутренняя империя» и легкая французская комедия «Любовь на стороне», в которой снялась звезда французских телесериалов Жюльен Буасилье.
Выбирайте, как провести свободное время в Москве вместе с Радио Свобода. Со столичной афишей знакомим вас каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час в полдень. В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей программа «Время политики». Сегодня ее гость – известный правозащитник и писатель Владимир Буковский. С ним беседует наш политический обозреватель Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Иранский народ не откажется от своих прав.
Сюрприза не произошло. Победителем президентской кампании является Николя Саркози.
Мы прятались под кроватью и слышали, как разваливался второй этаж нашего дома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Памятник. Мы сейчас его проведем паспортизацию, поставим на учет и будем его обслуживать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.